Айтишечка надо.
Ой, какие кресла удобные, пипец.
А?
Кресла вот эти удобные вообще.
Хорошие.
Классные. Прям для людей.
Да. Тут на самом деле, если по сторонам в офисе оглядеться, очень много внимания к деталям и таких решений, которые для людей. Там какие-то навески, стеллажи, цветы, какое кресло, как выглядит там стойка, например, на кофе-пойнте, где можно сесть поесть, какой вот, допустим, ящичек для хранения воды в переговорке, тоже, ну, с какими-то красивыми деталями, комфортное, удобное. Про, например, у окон два слоя занавесок, один прям темный делает, а другой пропускает свет, но при этом меньше бликует на экране. Диваны или кресла в переговорках, маленькие вот такие вот комнатки, чтобы поговорить по телефону, никому не мешая.
Слушай, как либо на все детали внимания обращаешь.
Маленькая переговорочка для там, буквально вдвоем поговорить. В общем, ну и такого супер много, и это то, что делает и работу комфортной, и в целом обстановку заботы, наверное, про людей. Ну, едва ли можно представить, как можно заботиться о людях самому, будучи не окруженным вниманием и заботой. Мне кажется, то, где ты работаешь и какая вокруг тебя атмосфера, очень сильно влияет на то, с каким ты настроением вообще приходишь на работу, как ты разговариваешь со своими коллегами, как ты думаешь, какие решения ты изобретаешь в процессе. В общем, мне кажется, это суперважная штука.
А ты сам как дизайнер участвовал в составлении этих проектов? Или это не относится к...
Дизайнеры участвовали в том, как этот офис обустраивался. Я тогда, на тот момент, не был еще в команде Дзена, поэтому я напрямую в этом не участвовал. Хотя это...
Ну, это совершенно другая область, как бы. Это не веб-дизайн и не рисовать что-то, либо еще что-то делать такое, знаешь, что связано с IT. Это дизайн интерьера. Но...
Мне кажется, дизайн во многом пересекается, неважно, в какой области ты делаешь. Это всегда про решение какой-то задачи, это про создание комфортных условий для людей, чтобы решать свои задачи. Поэтому если ты, обладая должным уровнем там, эмпатии, мышления образного, можно предлагать идеи хоть в дизайне интерьеров, хоть в дизайне сайта, хоть в том, как перерисовать там какую-то схему, навигацию или еще что-то такое. Безусловно, нужен опыт, нужно решить огромное количество таких задач, чтобы вот так это происходило, и ты мог быстрее, круче предлагать и решать подобное. Но участвовать в процессе, предлагать идеи, думать, а как это могло бы сработать лучше для меня, для команды, как мы будем здесь сидеть, как мы будем взаимодействовать. Самое прикольное то, что это на самом деле процесс, он не останавливается. Как и в продуктовом дизайне, релиз — это начало работы, а не конец. Если мы работали над какой-то фичой и запустили ее, значит, мы начали работу над этой фичой, а не закончили ее. Потому что только когда ты запустился, ты начинаешь получать первые какие-то метрики, ты видишь, как пользователи реагируют, что люди вообще делают с этим интерфейсом, вот меняя, додумывая, как эта штука, которую ты придумал, будет в реальном мире жить. Ну, так же и с офисом. Запустился офис, сюда переехала команда Дзена, потом поменялись качели, доделались там стойки на кофе-пойнте, какие-то там, в общем, маленькие детали, перестановочки, с учетом того, а как дальше эта работа уже делается. В общем, вот.
Ты готовился?
Я не готовился, я даже не знал вопроса. Это вот
экспромт.
Просто
очень качественно.
Очень легко говорить на темы, которые...
Ты так быстро включился, и такая благородная речь, я прям удивился.
Класс. Спасибо.
А теперь представься. Скажи про себя немножко.
Привет.
Привет.
Меня зовут Миша, я дизайнер в Дзене.
Круто. Как ты сюда попал?
Хороший вопрос, потому что вообще дело было как. Я изначально пришел в Яндекс заниматься заниматься лончером. Яндекс Лончер — это графическая оболочка для Android-телефонов.
Я, кстати, ее недавно скачал.
Вот. И я пришел заниматься им. И в тот момент, и сейчас, Дзен был интегрирован в лончер, чтобы, ну, типа, на минус первый экран. И в целом, в какой-то момент команда дизайна лончера и Дзена объединились, стали общей командой, и мы вместе работали над всеми этими задачами. В какой-то момент проекты росли, развивались, Дзен рос какими-то сумасшедшими темпами, лончер перерос в проект Яндекс.Телефон, и я сконцентрировался больше на работе над телефоном, занимался им, ребята продолжили заниматься Дзеном, телефон мы сделали, запустили, и начались новые проекты, я в какой-то момент решил, что хочу вернуться обратно в команду Дзена. Вот это произошло, ну, это как-то год-полгода назад, в общем, я снова вернулся в Дзен. Поэтому я вот пропустил какие-то моменты в развитии Дзена, хотя постоянно, в общем-то, следил, потому что это, ну, как, в какой-то степени родной для меня проект, и еще там, когда в 2015-16 мы что-то придумывали, сейчас прикольно поработать в новом Дзене.
Расскажи поподробнее, чем ты конкретно занимаешься тут.
Я дизайнер и занимаюсь дизайном.
Ну, понятие потому дизайн что, растяжимое.
Мне кажется, чтобы ответить на вопрос, чем занимается дизайнер в Дзене, нужно рассказать о том, как устроен дизайн в Дзене. Потому что дизайн и дизайн команды — это не какая-то отдельная сущность внутри команды Дзена, какие-то условные люди в черной одежде, которые сидят в темном углу и оттуда бросают какие-то картинки. А это, ну, глубоко интегрированные специалисты внутрь каждой продуктовой команды. Внутри Дзена есть целый ряд продуктовых направлений, внутри которых менеджеры, разработчики, дизайнеры, аналитики, тестировщики вместе работают над развитием этой какой-то фичи, придумывают что-то новое, спорят, смотрят цифры, экспериментируют, проводят UX-исследования. В общем, работают, развивают направление. Поэтому чем занимается дизайнер? Ну, помимо очевидного, то, что готовит макеты интерфейсов, прототипы, исследует и придумывает. Много в нашей работе вот такой продуктовой активности. Мы по сути вместе с командой придумываем, как продуктовое направление будет развиваться.
Ну, то есть участвуете в обсуждении того, как будет выглядеть та или иная фича в будущем, правильно я понимаю?
Да, нередко выступая и сами инициаторами каких-то изменений в продукте, придумывая, а как можно было бы это решить лучше. Вместе с менеджером это обсуждаем, вместе с аналитиками смотрим, какие есть цифры, от чего можем оттолкнуться. В команде дизайна есть UX-исследователь, который нам помогает с тем, чтобы на ранних этапах проверить гипотезы на людях, позвать респондентов, посмотреть, а как это в действительности происходит. Вот такая работа.
Что является финальным результатом вот конкретно твоей работы? Вот, потому что ты говоришь, что вы много чем занимаетесь, и это очень обширное понятие, но конечный результат, он вполне какой-то объективный обычно. Что является конечным результатом в работе дизайнера в Дзене? Зачастую.
Я бы немного переформулировал. Угу. Специфика продуктовой работы в том, что практически никакой результат не конечный. Но, безусловно, есть какой-то набор артефактов, которые дизайнер производит.
Да.
По большей части это
макет,
описание какой-то новой вещи, которую, которую мы описание, делаем, начинаем разрабатывать. Это всегда и обязательно текстовое описание с картинками, с, ну, в смысле, с каким-то набором
мудбордов, да?
Флоу какой-то, какой-то фичи, как она происходит от того, как пользователь начал с ней взаимодействовать, закончил взаимодействовать.
То есть это такое описание user experience
кого-то? По сути, да.
Ну, потому что...
Оно немножко с фокусом на визуальное. Помимо того, что там просто картинки описано, как это работает, там будут какие-то видео с анимацией, которая должна происходить. Зачастую прям описание в миллисекундах, в какой момент, как анимация раскладывается. Ну, потому что если там переход сложнее, чем просто экран приехал сбоку, нужно, чтобы упростить разработчикам дальше, чтобы они не сидели, угадывали по видеоролику, что куда приехало, прям расписать, что вот эта штуковина уезжает отсюда, делает это там за 200 миллисекунд, после нее такая-то штука приезжает снизу, вот у нас там собрался какой-то экран.
Как ты этот флоу визуализируешь? Ты находишь просто похожие примеры, либо ты сам прям прорабатываешь, его в чем-то рендеришь и, ну, сам пишешь HTML-код какой-нибудь, который показывает, как это работает.
Разные дизайнеры по-разному подходят к этим вещам. Для кого-то это всегда в начале какая-то просто блок-схема, где ты разбираешься. Если какой-то сложный сценарий, который нужно проработать, переработать, хочется предложить какой-то альтернативный флоу для решения этой задачи, какая-нибудь развесистая схема, где ты просто пытаешься понять, а какие шаги можно было бы убрать, а что можно было добавить, как это можно было бы пересобрать. Кому-то удобнее мыслить картинками, ты тут же бросаешься рисовать какие-то конкретные макеты, буквально раскладывая их слева направо, смотришь, ага, так, если это, то это, чтобы выстроить какой-то главный флоу. Потом ты дорабатываешь состояние ошибки, если здесь отвалился, здесь еще что-то произошло, но у тебя перед глазами есть основной флоу, который человек будет делать. Мне так, например, ближе. Я обычно, берясь за любую задачу, стараюсь как можно быстрее облачить ее в какую-то форму. К концу процесса форма может достаточно сильно измениться, но так проще мне представить, так проще тут же показать коллеге, менеджеру, другому дизайнеру, сказать, слушай, смотри, что-то такое получается, что думаешь про это? Когда есть не просто какая-то мысль в голове, а конкретные экраны, на которые можно глянуть, сразу понять, блин, что-то вот тут, кажется, сломалось, здесь не случится. Мне так удобнее, поэтому обычно это...
Это для меня это звучит прикольно, потому что это очень похоже на разработку программного кода. Единственная разница в том, что я пишу код, а не картинки делаю, но по факту получается итеративное выстроение какого-то флоу со всеми ответвлениями.
Да.
Потому что у многих в голове дизайн это, там, у большинства это картинки, рисовать. У кого-то это может еще ассоциироваться там с какой-то версткой, чуть более что-то техничное. Но чтобы это ассоциировалось с тем, что вы выстраиваете флоу, это действительно для меня прям какой-то инсайт. Прикольно.
Так, на самом деле, какой-то забавный факт, вот, например, из прошлого Яндекса. Когда-то давным-давно мне пересказывали истории, в общем, я тогда еще в Яндексе не работал, это было супер давно, но как будто бы был подход про то, чтобы разделить дизайнеров на тех, кто будет придумывать вот флоу и какие-то основные там блоки, условные, типа UX-дизайн, и дизайнеров, которые будут дальше работать над самим интерфейсом, типа UI-дизайнера. И такой подход не прижился как раз-таки в силу того, что, во-первых, идея от UX-дизайнера, доезжая до разработки, до реализации, преображалась настолько сильно, что было непонятно, ну, а где результат этой работы, если оно потом, пройдя какие-то там, типа, обрезания каких-то фич, потому что нужно запустить какой-то MVP, потом какие-то изменения, потому что там хотелось сделать консистентно, визуально, с каким-то другим решением что-то переиспользовать, какими-то ограничениями от технической реализации, от разработки. И в конечном счете то, как сейчас работают дизайнеры в Яндексе, это вот такой человек все в одном. практически никто, наверное, странно за всех говорить, может быть, кто-то так и делает, но в целом обычно дизайнеры, даже придумывая вот в первом приближении, как будет работать какая-то фича, делают это не серыми квадратами, а какими-то более осмысленными блоками. Mm-hmm. С одной стороны, помогает представить, как эта вещь будет выглядеть, как будет работать, гораздо проще с более-менее настоящим интерфейсом прорабатывать идею, чем нежели там, на каком-то уровне серых квадратов пытаться абстрагироваться и что-то такое придумать. Во-вторых, из-за того, что опять же, в продуктовом дизайне многие вещи строятся поверх построенного. Мы переиспользуем текущие решения, мы все равно живем в какой-то сложившейся визуальной системе. Она периодически эволюционирует, когда накапливается достаточное количество вот этой силы, которая придет в какую-то новую сторону. Но это все равно нужно учитывать. Поэтому во многих подразделениях в Яндексе есть уже там готовые компоненты и в коде, и в дизайне, которые тоже часто используются. Поэтому ну, глупо было бы дорисовывать серые квадраты, когда рядом стоят настоящие уже используемые вещи, которые проверены, оттестированы, за которыми есть какой-то...
А у вас есть какие-то установленные шаблоны, которые нужно использовать в новых дизайнах? Ну, грубо говоря, вот есть логотип у Яндекса, это значит, что в Дзене тоже должен быть такой логотип. Это формализировано?
Есть формализированные правила про бренд, про цвета, про логотипы, про, может быть, какие-то общие вещи. Но исторически в Яндексе достаточно, наверное, достаточно много свободы у подразделений в том, чтобы пробовать и экспериментировать.
То ну, есть, и этому, кстати, яркий пример, потому что ваш дизайн достаточно сильно отличается от того, что
да.
есть на основном Яндексе.
Где-то это следствие того, что проект работает с какой-то немного другой аудиторией, чем другие сервисы Яндекса. Где-то следствие того, что ну, поиск или медиасервисы, или Дзен, или Драйв, или такси, они совершенно разной степени эмоциональности, они совершенно разной степени какой-то вот такой игры с аудиторией, например. Будет очень странно, если Яндекс.Поиск будет вести себя как Drive, например. А если медиасервисы там, или Дзен будут настолько же утилитарными и неэмоциональными, как поиск, например. При этом какие-то кросс-опыления все равно происходят. Поиск много смотрит там, в сторону там, социальности, например. А как вот в этом могут, как в этом можно сделать меньше машины, а больше человеческого отношения, работать с какими-то хитрыми запросами, когда ты просто писал, блин, как вот тот назывался фильм, где этот человек что-то там сделал, а не просто вбивая через запятую ключевые слова. То есть опыление есть, но нужно дать подразделениям ну, должную свободу, чтобы уметь и иметь возможность клево решать свои задачи. Верхним уровнем на системе ценностей нужно договориться, например, какие-то сквозные вещи про внимание к языку, например, в Яндексе. Яндекс очень много внимания уделяет тому, чтобы говорить грамотно, говорить вежливо, без лишних каких-то там слов, просто, понятно, при этом интеллигентно. И это важно для всех сервисов, которые есть. Оно где-то на уровне ДНК людей, которые работают в Яндексе, зашивается. И дальше игра строится уже поверх этого. Кто-то может позволить себе какую-то шутку, вольность, где-то какой-то там... Но оно всегда будет интеллигентно сделано, а не типа «На, я шучу, ты смеешься, бум-бах». В общем, это прикольно.
Расскажи чуть подробнее про то, как вы работаете в команде. Это вообще отдельная тема. Все представляют, что среди подписчиков, по крайней мере, что у разработки это вот там скрамы, канбаны, какие-то процессы, всем хорошо понятно. У тестировщиков плюс-минус то же самое. Как работаете вы? Какие-то процессы, может, есть? Как взаимодействуете между дизайнерами и внутри команд фичевых?
Мне кажется, у дизайн-команды есть классное свойство. Можно условно, ну, это как рука с пальцами, на самом деле. Потому что дизайнеры работают в продуктовых командах, тесно общаются с менеджерами, с разработкой. Мы подстраиваемся под спринты, под релизы, чтобы это вот, отвечая на вопрос, как вот буквально процесс постановки задач реализован. Но в первую очередь мы прям тесно общаемся с менеджерами, с аналитиками, с разработкой, чтобы, ну, глубоко понимая фичу, вместе ее разрабатывать, придумывать и так далее.
Правильно ли я понимаю, что вы подключаетесь на этапе ранней разработки, до того, как начинается разработка? Или вы в процессе разработки тоже можете какие-то предложения вносить?
Еще что-то. Дизайнер подключается на самом раннем этапе, когда придумывается, а что мы будем делать.
То есть еще до разработки?
До разработки. Дальше на каких-то черновых макетах продумывается, как эта вещь будет работать. Дальше финализируются макеты, готовится там какое-то описание, вот, про которое я говорил, там анимации, расписывается вот как какой-то флоу этой вещи или какое-то описание ее. Она передается в разработку. При этом разработчики на моменте, пока вот придумывается, как это работает, тоже подключаются, чтобы посмотреть, ну, а есть ли там какие-то технические ограничения, которые нам не позволят это сделать? А как можно было бы переиспользовать текущее решение, чтобы ускориться и быстрее запустить фичу? Также предлагая какие-то свои идеи. В общем, финализировали макеты, описали, как это работает, подготовили анимации, отдали в разработку. Дальше уже разработчик делает фичу и периодически показывает ее дизайнеру, менеджеру, чтобы посмотреть, как получается, что, как это выглядит, чтобы дизайнер мог превьюить, чтобы можно было посмотреть уже на реальном девайсе, как это работает с реальными данными, потому что у нас же, ну, типа, все вокруг контента, поэтому окей, ну мы там используем какие-то примеры карточек контента в наших макетах, но в настоящей ленте попадается какая-то другая публикация с какой-то необычной картинкой, какая-то там здесь белый фон. Нужно какие-то кейсы отловить, переработать, додумать. В общем, такая работа. Потом, когда разработчик доделывает, дизайнер доволен, менеджер доволен, разработчик доволен, подключается тестирование, чтобы все перепроверить, все возможные кейсы. И тогда уже фича едет. Угу. Я начал метафору про пальцы и руку. Да. Хочу договорить. В общем, из-за того, что дизайнеры каждый в продуктовой команде, вот это считай как пальцы. Но они на самом деле на одной и той же руке. И мы, как дизайнеры, между собой синхронизируемся, много общаемся, показываем свои наработки, рассказываем, что у нас в продуктовой команде происходит, какие решения рождаются, в какую сторону мы думаем, чтобы эта фича развивалась. И благодаря этому дизайнеры часто выступают как вот такой клей или связующее звено между разными продуктовыми командами. Потому что в пылу работы над каким-то продуктовым направлением легко не досмотреть, а что происходит в соседнем направлении. Легко убежать в какую-то сторону, а потом понять, что здесь на самом деле делали ту же самую работу дважды. Или какая-то фича начинает конфликтовать с какой-то другой, которая прямо сейчас разрабатывается. Поэтому как раз дизайнеры и помогают засинкать работу нескольких продуктовых направлений, много думают о том, а как вообще вот эта штука повлияет на все, что происходит в других частях продукта, а что из этого, из того, что делают там, можно было бы затащить к себе и переиспользовать. Поэтому супер важно для дизайнера, работая над какой-то фичой, держать в голове практически весь продукт. Есть какие-то чуть более изолированные вещи, чуть менее изолированные вещи, но так или иначе оно все друг с другом связано. И не только визуально, но и, главное, продуктово. Нужно делать так, чтобы сценарии не ломались, чтобы они друг другу не противоречили. И поэтому вот это супер важная связка, которая помогает в этой работе.
Угу. Поехали дальше. Часто спрашивают, и много кто не понимает, как подбирают дизайнеров в команду тоже. Процесс подбора коллеги в команду продуктовую, либо в команду дизайна. Как оценить вообще дизайнера? Как вы это делаете? Как вы понимаете, что это тот человек, который вам нужен?
Хороший вопрос, потому что то, как подбирают, например, разработчиков, гораздо сильнее формализовано, чем то, как выбирают дизайнеров. Там есть секции, есть какие-то вопросы уже сформировавшиеся, знают, что спрашивать и так далее. Как подбирать дизайнера? Тут две вещи важные. Первое, то, что с одной стороны все дизайнеры супер разные, и в этом есть огромная польза для дизайн-команды. Потому что у кого-то какой-то технический бэкграунд, у кого-то там академическое художественное образование, кто-то набирался знаний и опыта сразу на практике, перепробовав кучу вещей и таким образом научился круто решать задачи. Кто-то мыслит образами, кто-то мыслит структурами и системами. И в этой разности подходов, работая как команда, можно сумасшедшие крутые вещи придумывать. Но важна и вторая часть. Как сделать так, чтобы это не было движением в разные стороны? Чтобы это собиралось в какие-то решения, даже если есть этап, сначала мы смотрим по-разному, но потом мы сходились. И здесь супер важно, чтобы все в команде синхронизировались на уровне
ценностей?
Системы ценностей, фактически. Это во многом то, вот, что заложено в культуру в Яндексе, то, что люди хотят делать полезные, приятные, клевые вещи, которыми будут пользоваться люди. Как узнать? Поспрашивать про какие-то конкретные вещи, которые дизайнер делал. Мне кажется, нет способа лучше, чем просто посмотреть, как человек думает. Что ты делал? А почему ты сделал это так? Рассказывая, откуда это решение произошло, зачем оно делалось, какие задачи решало и почему оно делало это именно так, вот этот ответ. Похожи ли вы на уровне ценностей? Готов ли человек влиться в процессы, которые построены внутри Яндекса? Как вот эта вот его разность, какой-то немного другой взгляд вольется в то, что происходит? Вот так и подбирается.
Окей, но это достаточно общие темы, такие не конкретизированные. Может, есть какие-то вещи, которые являются базовыми знаниями? Ну, грубо говоря, я, например, там умею рисовать квадрат, но этого же будет мало. Или я знаю, что есть IT-компании, и больше ничего не знаю. То есть какой базовый багаж должен быть для того, чтобы начать работу с вами?
Базовые умения про какие-то, ну, то есть...
Говорить, да, уметь разговаривать.
Супер важное, кстати. Не важнее, чем умение слышать и слушать, но без этого никак. Я бы сказал, что входные требования про базовые навыки дизайнера, в смысле какие-то графические, иметь хорошо поставленную руку и чтобы уметь... В общем, чтобы визуальный поиск не должен быть слабым местом. Потому что поверх этого будет еще огромное вещей типа продуктового поиска, работа с фидбэком от пользователей, с метриками, с бизнес-целями. И если нет базового навыка, что просто быстро набрасывать решение и смотреть, как это работает, как решаются вот эти все более высокоуровневые задачи, будет просто суперсложно. Поэтому Яндекс, вот, проводя там школу дизайна, приглашая людей на стажировки, большое внимание как раз уделяется вот этим процессам продуктовой работе. Есть какая-то часть про визуальное, но или там про конкретное, про конкретное решение, но это здесь. Mm-hmm. Самое большое и важное, и то, с чем нужно уметь работать, это вот эти все более высокоуровневые цели про продукт, про бизнес, про какие-то конкретные задачи.
И последний вопрос. Скажи, за что ты любишь работу в Яндекс.Дзене?
За продукт, за людей. Да и все. Но я раскрою. Почему? Вот я, когда возвращался в Дзен, прикидывал для себя, чем я хотел бы заниматься и что было бы интересно делать. Дзен — супер клевый сервис в плане того, во многих планах, на самом деле. То, что важно было для меня и важно до сих пор, то, как сервис развивается и какой есть у него потенциал. Дзен начался как, ну, по сути, агрегатор ссылок из интернета. Это была просто лента, где каждая, ну, просто вот какая-то красиво оформленная в виде карточки ссылка, которая ведет на какой-то сайт, где можно почитать что-то интересное. Но дальше какими-то сумасшедшими темпами продуктово развивался. И вот от такого агрегатора ссылок превратился в платформу, где есть авторы, целая комьюнити авторов, для многих из которых это там основная работа, для кого-то это хобби, для кого-то, в общем, с какими-то совершенно разными мотивационными факторами, но авторы приходят и пишут Дзен. Появилась комьюнити читателей, комментарии, там бурлит какая-то тоже невероятная жизнь, люди общаются, спорят друг с другом, выясняют, кто прав, кто не прав. И чем дальше, тем вот больший оборот все это развитие набирает. Какие-то новые форматы появляются, Дзен растет, там активности сейчас про видео, например, куча других активностей, про которые я не расскажу. Но, в общем, Дзен растет и меняется как продукт, и это супер клево. То есть это не просто какие-то вещи из разряда «ты придешь, там миллионы людей пользуются этим сервисом», что, безусловно, круто. Супер прикольно, когда ты понимаешь, что каждое твое решение влияет на то, на какое-то сумасшедшее количество людей. Но и то, что сервис развивается, он каждый день становится немного другим. Он растет не только по количеству, но и по качеству, и по объему вещей, которые там происходят. И это клево. Люди. Тут команда суперклевых специалистов. Люди, которые не только офигенные профессионалы, но и просто суперинтересные люди. И даже если посмотреть вот на нашу команду дизайнеров, у всех совершенно разный бэкграунд. И узнавая людей, ты теснее сплочаешься, вы прикольнее решаете задачи, вместе думаете. И это супер классная тоже часть, потому что вот у нас был периодически мы проводим какие-то креативные сессии, какой-то выезд, чтобы вместе вот немного вырваться из повседневных задач и подумать над решением какой-то крутой вещи. В таких выездах не только получается немного с другой стороны посмотреть на какую-то задачу, но и теснее сплотиться с людьми, над которыми с которыми ты работаешь над этой задачей. И каждый раз ты вдруг узнаешь какую-то такую клевую вещь у человека, который думаешь, блин, ничего себе, там кто-то пишет картины, а кто-то проектировал какие-то там для нефтеперерабатывающей промышленности что-то такое супертехническое, и тот, и другой дизайнер.
Как ты думаешь, как так получается, что здесь все прям свои?
Не знаю. Ну, в смысле...
Магия? Но ведь часто случается так, что в коллективе появляется какой-нибудь, ну, назовем его хейтер, который вроде хорошо работу делает, но в то же время и там как-то подрывает где-то состояние моральное своих коллег, например.
Ну, мне кажется, на самом деле, часть, знаешь, как когда там, хирург спас пациента, а он говорит, о, слава богу, выжил, все хорошо. Вот это вот ты думаешь, блин, ну это какая-то магия. А там за этой магией огромная работа HR-ов, рекрутеров, руководителей разного уровня подразделений, которые помогают строить процессы внутри команд, думают, а как можно было бы здесь наладить взаимодействие, а как вот здесь мы сделаем так, чтобы ребята сплотились там. Вот звуки скотча кругом, какая-то перестановка в офисе, потому что, опять же, мы там пересаживаемся, чтобы удобнее и теснее работать с нашими продуктовыми командами. Поэтому вот какая-то магия, но за этой магией стоят люди, и то, что они делают, помогает эту систему строить. Так что ты приходишь сюда, и ты понимаешь, что... В общем, если ты встретил где-то на конференции, во дворе офиса, на выставке, где угодно, встретил человека из Яндекса, тебе практически всегда будет интересно с ним пообщаться. Потому что, во-первых, вы пересекаетесь на уровне ценностей, это почти... Это почти как будто вы уже знакомы, на самом деле, хотя вы впервые увиделись, и это может быть, там, вы никогда внутри компании не пересекались.
Это касается доставщиков пиццы и таксистов. Ну ладно, я шучу, конечно. Спасибо тебе большое за интересный рассказ. Было очень необычно услышать про некоторые вещи. Я думаю, что и зрителям тоже будет это открытием, положительным открытием.
Спасибо, что позвали пообщаться. Мне было интересно. Мне, на самом деле, очень легко рассказывать про эти вещи, и... потому что это просто, ну, типа, то, что происходит. И мне, наверное, вот, там, сложнее было бы ответить на вопрос, какие у меня планы на выходные, чем рассказать, а как устроена работа, чем мы здесь занимаемся и как это работает. Потому что, во-первых, в этом, типа, очень много меня. А во-вторых, это вот то, что постоянно происходит, и про это легко, приятно рассказывать.
Круто, спасибо.
Спасибо тебе.